いいか調べるか。私自分の言語を作りやすかったり、あり、あ、本当に好きだ。それぞれの кабинетные вопросы、с которыми каждый день сталкиваешься, ну и какие-то более социальные, натуральные, философские и так далее. Я попробовала создать свою лекцию, свою составить таким образом, чтобы все-таки связывать себя с людьми, с процессами, происходящими в кабинете, с живыми клиентами, да и, в общем-то, с нами, терапевтами, с нами клиентами, да, в зависимости от тех людей, которые находятся. Ну, просто для того, чтобы понимать. Я вот так просто подумала, да, что когда мне вдруг, например, начинает ходить большое количество тревожных клиентов, я в этот момент только себя начинаю думать. Наверное, поменялись мы трансферентные. Наверное, что-то во мне такого поменялось, что тревожные клиенты рядом со мной могут успокаиваться. И это одно из объяснений. Есть еще другое объяснение. Связанное с тем, что в мире больше, например, тревожных клиентов происходит, и логично их количество увеличивается в мемках. Ну, в общем, для того, чтобы как-то разделять и понимать, что почему и чего, я решила провести эту лекцию. Для того, чтобы разобраться, как это прямо в нашем сообществе происходит, мне кажется, это очень интересно. Я провела небольшое исследование. Я сравнила, какие темы были популярны на клинической конференции в начале, и как менялась эта динамика, в общем-то, к нашей конференции. И результаты достаточно прикольные. Например, на протяжении всех лет на конференции очень популярны темы, связанные с психосоматикой, с телом, с симптомом. Всегда на каждой конференции находятся минимум 4 терапевта или пара терапевтов, которые предлагают эту тему. На этой конференции, кстати, тематика достигла пика, таких тем практически 8. И опять же, вот тут важно понимать, что я это трактую, конечно, со своей колокольни. Думаю, что объяснения могут быть очень разные, да, но вот я это трактовала как то, что телесность, телесное заземление, контакт с собственным телом, это то, что, в общем, правда, всегда поддерживает. Ну, всегда поддерживает наши клиенты. Я интересный терапевт, я не очень люблю работать с телом, но, тем не менее, факт остается фактом, это важно. На этой конференции, в отличие от прошлых конференций, очень проявлена тема насилия. Если на первой конференции тем, связанных с абьюзом, с насилием, с злоупотреблением не было вообще, то на этой конференции 6 процессов. И это точно говорит о том, что что-то меняется в мире. Ну, как это происходит, да? Чего-то происходит с людьми, чего-то меняется в мире. Эти люди приходят к нам как терапевтам, мы как терапевты к этому начинаем проявлять профессиональный интерес, мы тогда занимаемся разработками этих тел в профессиональных руках. Вот, ну вот насилие, пожалуйста, на первой конференции, на первой, второй, третьей, четвертой вообще не надо. Интересная заметка о том, что когда в нашей стране начались военные действия, на следующей конференции появилась волна тем, связанных с проживанием травм, с ПТСР, с сложными травматическими переживаниями, которые отразились на всех сферах жизни. И после этого эта тема пошла на спад. Мы сегодня как раз на эту тему с коллегами за обедом разговаривали и пришли к выводу о том, что некоторые военные действия, в общем, продолжаются в фоне. И в этом смысле понятно, что мы не вылечились от травмы, клиенты наши не вылечились от травм с момента после той конференции. Просто она вошла в фон, и сейчас, в общем, в хроническом виде просто присутствует. Она не очень явная, поэтому, в общем-то, с ней и работать невозможно. Это как, например, женщина, которая переживает хроническое насилие в семье, ну, например, ее бьет муж, она не будет к терапевту каждый раз приходить и сообщать о новом эпизоде изменения мужа. Ну, просто потому что эта травма еще не назрела настолько для того, чтобы принять решение. Но эти фоновые переживания будут в любом случае сохраняться, она будет приходить скорее с психосоматическими проблемами, зависимыми, ну, в общем, с чем-то таким. Вот, кстати, про зависимость на конференциях стала меньше, и я это связывала с очень простым фактом. Конференция переехала из Донецка в Одессу, в Донецке состав конференции основной у них просто был профессиональный эффект зависимости, и они очень много эту тему давали, вот Кирилл, наверное, вспомнит, да, как это там происходило. Сейчас эта тема стабильно вполне есть, но не достигает такого прям естественного. В общем, на сегодняшний момент, правда, телесность и насилие. Ну и всегда, понятное дело, что всегда, во все времена, вне зависимости ни от чего, мы заинтересованы, как, в общем, с ним обходиться, и с подростками. Нам всегда интересно, там, не знаю, чего-то про отношения с родителями, и поэтому всегда темы такие будут присутствовать. Нам всегда интересно, поскольку конкретно, опять же, клиническая, нам всегда интересно, что такое депрессия, как работать с шизоидным клиентом, как распознавать ну, собственную тревогу, например, а как отличать тревожное состояние от тревожного расстройства, вдруг оно у меня уже есть, а я про это не знаю. Ну, поэтому эта тема, в общем, правда, всегда нужна. Кроме того, ну, это я на примере нашего профессионального сообщества говорю, да, есть еще вещи, которые мы можем просто фиксировать в мире. Ну, например, в кинематографе мы... Ну, многие шутят про Оскар, да, Оскар это же такой мощный срез интереса какой-либо тематики. И тогда до Оскара обычно начинаются шутки, кого в этот раз поддержит Оскар. Ну, например, там геев или там изнасилованных женщин.
Или афроамериканцев.
И вроде как это шутки, но это правда. Да? Здесь мы можем регистрировать некоторый рост толерантности, в этом смысле Оскар очень хорошо нам демонстрирует. Мы смотрим сериалы, мы читаем книги, какие-то сериалы получают какие-то номинации, какие-то книги номинируются на Пулитцеровскую премию или Нобелевскую премию. Конечно, это тоже касается мира, в котором мы живем. Ну вот, например, да, если там про книги говорить. Правда, сейчас очень популярная тема, это тема, связанная с насилием, злоупотреблением, с инцестами, с педофилией. И такие книги сейчас очень читаемые. Прям, ну, опять же, это все легко проверить, потому что можно зайти в Google и посмотреть по статистике, там, чего скачано, например.
Рейтинг. Тут, а вопрос это, что этого стало больше или просто об этом стало легче говорить?
Вот. Сейчас я как раз про это поговорю. Наверное, сейчас дам определение того, о чем я буду говорить, да. Буду говорить о патоморфозе. А патоморфоз – это фактические изменения в психике человека, которые связаны с социальными факторами. Что-то происходит в мире, это что-то влияет на психику, психика каким-то образом меняется. И это находит отражение уже в изменениях, в, например, МКБ, в изменениях ДСМ и так далее. Про это немножко тоже поговорим позже. Итак, я попытаюсь сейчас рассказать. И это только те вещи, на которые я обратила внимание, где-то прочитала, где-то услышала, да, но подозреваю, что их больше, и, может быть, когда у нас останется время на обсуждение, вы назовете, чего вы заметили, чего вы вспомнили. Такие признаки нашего времени, которые отличают наше время от, например, времени 50 лет назад или даже 20 лет назад, а не когда и 10. Я когда готовилась, мне попалась очень интересная книга Топлер, Элвин, «Третья волна» называется, он написана была еще в 80-м году, и он ухитрился предсказать много прикольных штук, которых в 80-м году еще не было, а у нас вот уже есть. Я немножко буду
ссылаться. «Третья волна», она просто так и называется?
Она так и называется. Собственно, почему она так называется? Потому что, если раньше там, да, была аграрная революция, потом была промышленная революция, все это было связано с тем, что человеку, ну, человеку, грубо говоря, можно было работать иначе или работать меньше, или какие-то свои, в общем, обязанности делегировать машинам, да, и в связи с этим происходило что-то в обществе другое. Ну, типа, например, там, стали дети рождаться чаще, чаще выживать и чаще доживать до какого-то взрослого возраста. В этом смысле цена конкретно взятого ребенка сильно подросла. Ну, к личности отношение поменялось. Ну, потому что раньше там типа было 15, из них там 9 выжило и норм. Ну, как человек.
Вообще цена жизни повысилась.
Цена жизни.
Так их детей меньше стало, поэтому они дороже стали.
Да. Да,
само того, еще же выхаживают инвалидов, ну, то, что я наблюдаю лично, с
дамы, да, с солнечными дети, вот тоже они женятся и моделями становятся, ну, то есть поддерживаются.
Вот я все немножко про это тоже расскажу. Ну, вот, собственно, первое такое отличие нашего времени от того, что мы видели раньше, мир стал очень технологичным. У нас сейчас появились такие способы обращения с реальностью, которых не было. У нас появился интернет, который, в отличие, например, от 10 лет назад, не лажает. Я сейчас для того, чтобы подготовиться к лекции, не должна была сидеть в библиотеке несколько суток и ждать книг, выписывать их оттуда, и ждать, как, например, было, когда я еще в университете училась. Сейчас мне достаточно нажать на 3 кнопки, включить свою эго-функцию для того, чтобы отфильтровать, какие источники литературы дурацкие, а какие, в общем, имеют отношение к тому, я хочу сказать, и пожалуйста. У нас есть социальные сети, у нас есть Facebook. Кстати, вот Тофлер, он очень прикольно сделал, он предсказал появление социальных сетей, когда еще их по ним не было. Он же, кстати, предположил, что в цене будет скорее интеллектуальный работник, нежели условно пролетарий, который, да, зарабатывает физическим трудом. Он предположил, что труд станет дистантным, и что мы перейдем на такую систему, не работаем никогда, а работаем всегда. Что это значит, да? Я понимаю, что если я прихожу на работу, и, например, у меня там прием с 10 утра до 20 вечера, это значит, что я, может быть, приду домой и лягу спать, а может быть, я приду домой, открою книжку, потому что столкнулась с чем-то интересненьким. Это значит, что я все равно буду так или иначе списываться с каким-то клиентом, чтобы договориться с ним о встрече. То есть я стала всегда доступной, и моя работа стала доступной мне всегда. Но и цели поменялись. Если раньше все-таки... Опять же, я про это не знаю, потому что я попала уже краем в это время. Но раньше как-то работали так не только для реализации, работали для того, чтобы выживать. Сейчас это не удовлетворяет потребностям. Сейчас еще, в общем, важно как-то чувствовать ценность того, что я делаю. Чувствовать признание, признательность. Ну, в общем, хочется как-то больше смысла вообще, чем просто денег, например. Вот, и я тут тоже, у меня есть пару идей. Я уже не помню, мои они или не мои, потому что как-то сложно это демонстрировать. В общем, если футурологи, которые раньше писали и предполагали, чего будет в мире дальше, они так в основном в двух жанрах действовали. Либо в жанре утопии, либо в жанре антиутопии. Когда время подходило, и прогнозы у кого-то оправдывались, выяснялось, что, в общем, все таки есть. Ну, например, Орвелл 1984, если помните, да, или Хаксли, один новый мир, да, они же описывали совершенно реалистичные вещи, и то, и другое мы с вами можем ощущать в полной мере. Просто когда мы живем внутри утопии или антиутопии, когда я предполагаю, что через 50 лет обслуживать меня будут роботы, я могу представлять, что это прекрасно, или представлять, что это ужасно. Когда я живу в мире, и меня обслуживают роботы, для меня это нормально, я к этому могу как-то относиться, но в целом я адаптирована. Потому что моя задача как организма, как личности, как человека своего времени, это прежде всего успевать адаптироваться. Адаптироваться с помощью, неврозов тех же, например, да, и выживать, адаптироваться, как-то менять на мир как-то будет менять меня, и все хорошо. Вот, поэтому я не знаю, в утопии мы живем или в антиутопии. Мы очень смеялись с моими коллегами, мы посмотрели «Черное зеркало», если знаете, кто сериал, наверняка знаете. Там была прекрасная серия о том, как количество одобрения, количество лайков может повлиять на психологическое состояние. И там так красиво было оформлено, да, лайки происходили прямо в интерактиве. Смотрю там на Ирину. Очень мне Ирина симпатичная, я так раз, и у Ирины повысился рейтинг в комментариях. И еще 2 года назад, когда мы это смотрели, мы уже хихикали, потому что, в общем, в Фейсбуке так примерно и происходит. Там на мою фоточку хорошо среагировали люди. Я довольна. Мой пост не имел резонанса, как-то я слегка фрустрирована. Это правда влияет. Но, например, еще не так, как в Китае. Вот если вы знаете, в Китае есть социальная сеть, которая называется WeChat. WeChat, по-моему, называется. И она заменяет прям все. Она включает в себя все. И функцию Фейсбука, и функцию мессенджера, Ну, то есть там можно что-то рассказывать про себя можно обмениваться сообщениями, можно делать покупки, можно арендовать себе квартиру, можно получать отзывы от клиентов и все это в одном каком-то месте. И при этом моя история, в том числе кредитная, по-моему, она вот уже наглядна. И если как-то много людей ткнут, что я, ну, как-то поставят мне дизлайк, скажут, что я человек плохой. В общем, другие люди будут реже ко мне обращаться. И это связано с тем, что с новым признаком нашего времени, который называется институт репутации. То есть у нас появился этот институт репутации. И если раньше кто-то, ну, кому-то я могла, например, как терапевт не очень подходить, ну, там, или как человек, как девочка, там, мне нравится, как женщина, так это в кулуарах люди могли обсуждать, для меня это могло и не дойти никогда. А сейчас, если напишут на меня какой-нибудь отзыв в Фейсбуке, что терапевт я плохой, неполезный, вредный и мешаю, я это переживу, скорее всего. И клиенты от меня не уйдут, конечно. Но пятно на моей репутации останется навсегда. Более того, скорее всего, многие про это запомнят. И я с этим ничего не смогу сделать. Ну, если там какая-то, конечно, война приключится и там, не знаю, закончится интернет у нас, тогда, может, это смоет мой позор. А так, в общем, останется со мной навсегда. Вот, следующий фактор, о котором хочется сказать, это сосуществование старых и новых норм. Поскольку, понятное дело, мы живем на стыке времен. Мне кажется, что каждый человек на протяжении всех времен может сказать расхожую фразу, или, наверное, будет правда. Но у нас большое количество осталось каких-то старых, таких старых норм, советских норм и какое-то количество новых норм. Ну, например, если раньше в школах учили детей быть послушными, удобными, ну, потому что дети нужны были для того, чтобы стать потом хорошими членами общества и хорошими работниками, прежде всего. А потом это все как-то стало понятно, что это ни к чему не приводит, потому что мы наступили 90-е, и выжили хорошо в основном люди, которые могли быстро приспосабливаться и быть очень защищенными от стресса. И тогда мы имели, да, ну, кто у нас там двоечники, да, бандиты, ну, как-то так вот. Потому что двоечники, они были прям специально для этой системы созданы. А сейчас новая тенденция – это свободная школа, это домашнее обучение, это мягкое отношение к детям, это следование за интересами детей. Это
не сказал больше всего.
Это не все просто знают. Это тенденция, которая у нас только начинается, да, там, например, в тех же Штатах, это уже давно. К нам это доходит, я думаю, что дойдет достаточно быстро, и действительно школы, которые это вполне поддерживают. Что из этого будет, опять же, мы не знаем. Я думаю, нам рассказывают про это наши дети. Вот. Дальше. Следующий признак – это информационная прозрачность и общее информационное поле. Что имеется в виду? Сейчас для того, чтобы узнать, что происходит в мире, мне не нужно ждать гонца, который будет ко мне добираться 3 недели. Я просыпаюсь утром, открываю Facebook и узнаю, что там военные действия, а там, значит, придумали там какое-то лекарство, а тут какой-то конфликт. Ну и эти новости сразу попадают в меня. Моментально, без фильтра. Я не успеваю к ним подготовиться. Это и хорошо, и плохо, в принципе, так, если в таких терминах рассуждать. С одной стороны, это дает мое ощущение, ну, какого-то владения ситуацией. Ну, например, там бывало же такое, вот не так давно это было, да, я прихожу куда-то, а я то ли не успела посмотреть поздно, то ли что. Я прихожу, а на работе у меня побудоражили. Я спрашиваю, что случилось, а выяснилось, что недавно был несчастный случай в Кемерово, да, и как-то, ну, люди это уже переживают, а я еще не успела про это узнать. Ну, и тогда как будто бы это отставание в полдня, оно уже имеет значение. Тут есть, кстати, еще одна обратная сторона медали, поскольку, наверное, я бы отнесла высокую скорость жизни, высокую скорость информации, для того, чтобы успевать за всеми этими новостями, мне нужно быть очень подвижной. Мне нужно быть очень подвижной, очень восприимчивой, высокоактивированный. Как-то так. Ну и, соответственно, я потом буду говорить, чего из этого следует в психическом плане, да, пока просто назову. Следующий признак нашего времени, который мне, кстати, нравится, он не то чтобы первый, он скорее витковый, и таких витков было много. Ну, вот. Это феминизация. что значит феминизация? Это интеграция ценностей женщин в общество. То есть понятно, что женщин в общество интегрировать не надо. Мы там в нем как-то. Но ценности могли учитываться, могли не учитываться. Сейчас, в общем, про это очень много говорят. Опять же, мне было очень интересно, поскольку я по второму образованию филолог, я стала замечать, я думаю, что вы тоже стали замечать, в том, что становятся популярными так называемые феминитивы. Психотерапевтка. Меня первый раз, когда клиентка назвала «Моя терапевтка», я прямо опешила, потому что это было очень интересно. И это очень удивительный момент, потому что язык, естественно, отражает мир. То есть в языке обычно никаких глупостей не появляется просто так. Когда кто-то разрешили называть в среднем роде, это не потому, что лингвисты пошли по пути наименьшего сопротивления и пособствуют, значит, глупости людской. Это значит, что просто такое количество называют кофе в среднем роде, что глупо с этим бороться. Просто можно это принять в норму, и все. Но есть и обратный процесс. Язык влияет на мышление, язык влияет на сознание. Это было описано еще Сапиром и Уорфом. Есть такая теория лингвистической относительность, она очень интересная, рекомендую почитать, если кто смотрел или смотрел фильм, который называется «Прибытие»,
да,
который снят по совершенно роскошному рассказу. Рассказ 15-страничный, но он совершенно...
Как еще раз теория лингвистической?
Гипотеза лингвистической относительности Сапира Уорфа. А фильм называется «Прибытие», книга, рассказ называется, не помню как, но я помню, что его Тед Чен написал. Там у него вообще сборник фантастических рассказов совершенно умопомрачительный. Так вот, там идея была в чем? Там инопланетяне прилетели на Землю, и для того, чтобы контакт с инопланетянами наладить, была делегирована группа ученых, среди которых был лингвист, для того, чтобы, в общем, научиться их языку, как-то их понимать, и наладить с ними какой-то контакт. Там, кстати, была отдельная тема о том, что им важно при этом было не обучить их своему языку, чтобы ничего не началось. Но это странная дальность. Естественно, исходящие из нашей истории. И там очень прикольно показано, инопланетяне владели другим способом мышления. Они мыслили не линейно, как мы. То есть у них не было время устроено из прошлого в будущее. У них не было линейных времени. Они смотрели на время объемно, они видели сразу все. И в этом смысле для них не было разницы между прошлым и будущим. Они просто видели эту целостную картинку. В итоге лингвист, которая с ними налаживала контакт, обучалась их языку, в итоге, в общем, стала владеть этим навыком, с которым совершенно не знала, как жить. Она стала видеть слово в будущее и относиться к нему примерно так же, как к прошлому. Это все основание сильно и уже, безусловно, осложнило. Но если про феминитивы все-таки рассказать, мне очень нравится эта тема. Я прям специально про нее читала. Язык наш очень андроцентричен. Что это значит? Это значит, что язык, в общем, как-то признает больше мужчин, чем женщин. Как это понять? Например, если мы там сидим на конференции, на группе, например, межстатистской, и у нас есть 12 женщин, один мужчина, то мы будем называться гештальтистами. А если у нас сидит 13 женщин, то мы будем гештальтистки. То есть наличие хотя бы одного мужчины из там, любого количества людей. Если мы говорим, например, встретимся один на один. Я не встречусь с Оксаной одна на одну. Это прозвучало бы как-то странно.
Давай.
Что там кто-то сказал? Кто-то сказал, а звучит как странненько.
Кто-то сказал. Это особенность русского языка, он английском
же. Да, это особенность непосредственно русского и украинского языка, и более того, если...
А в английском мен и человек вообще.
Но там тоже есть мужчина, и вы, по-моему, тоже начали это.
Да. Мужчина тоже человек?
Там тоже говорят это что-то.
Про английский я, кстати, знаю хуже, я могу что-то повспоминать и сказать, но про русский точно так. Наличие феминитивов – это, в общем, не такая новость. У нас вполне там было себе уборщица, кассирша, не раньше.
Вахтерша.
Но тут же вот чего важно уточнить, что такие суффиксы имели отношение обычно либо к женщинам низких сословий, уборщица, кассирша, либо к женщинам, имеющие принадлежность к мужчине. Генералша – это не женщина, генерал – это жена генерала.
Очень
известно. И когда у нас сейчас начинает, я прекрасно видела недавно в интернете формулировку «богатырка». Меня
очень
женщина богатырь, богатыря. Она богатырка, так баба богатырша. А так она богатырка.
Богатырка.
И опять же, к этому можно относиться к чему-то естественному, неестественному, что придумали феминистки для того, чтобы всем нам в жизни спорить. Но опять же, неспроста это появилось, неспроста это поддержано. Если это появилось с подачи женщин, женщинами же поддержалось, то рано или поздно, скорее всего, и в общем, и мужчины привыкнут, особенно если они будут против. Если будут против, значит, будет в языке такое разногласие. Следующую тенденцию. Темы насилия становятся гораздо более доступны для выражения. Отчасти это связано с тем, что в принципе уровень насилия падает в мире. Это стрёмный тезис, и я прям с ним была какое-то время не согласна, потому что, ну как же, куда ни ткни, везде военные действия, кто-то кого-то бьет или кто-то кого-то убивает, и буллинга много, и вообще чего происходит. Вообще-то не стоит забывать, что узнаю я про это из интернета, а интернета раньше не было. Я об этом просто не знала. Ну так статистически, подсмотрела я это сразу скажу у Шульман Екатерины, она ссылалась в свое время на Пингера, который это писал в одной из своих работ, о том, что уровень насилия в принципе в мире падает. Но
кажется, что
кажется. Но дальше имеем следующие прикольные, опять же, вещи. Помните, флешмоб, который начался у нас? Вот да, я не боюсь сказать. Это как раз волна, тот редкий случай, когда мы можем утверждать, что с нас началось движение,
да?
С нас началось. Потом под хэштегом МИЦУ это начало происходить уже в Америке, в Европе и так далее. Харассмент начался у них, да, и потихонечку дополз к нам, а такой легальный разговор о насилии из наших широт начался. Если кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки в курсе, да, это была такая волна, когда и женщины, и мужчины в том числе рассказывали о своем опыте, связанном с насилием, и стало в какой-то момент с ужасом понятно, что насилие просто пронизало нашу жизнь, и что редкая женщина не сталкивалась, ну, хотя бы с сальными намеками в свой адрес, ну, то есть это какое-то такое социальное явление, но тут разница в чем? Раньше у женщин же вообще не очень спрашивали, там, например, хочет она секса или не хочет. Просто тогда было нормой брать женщину, если захотелось мужчине. Хотя до этого там, опять же, все было наоборот. Там скорее женщины были такими сексуально невоздержанными. Принято было считать. Да? Мы сейчас говорим не о том, как есть на самом деле, а о том, как принято считать в наше время. Так вот, в наше время становится хорошим тоном относиться к насилию с осуждением. Лично я к этому отношусь позитивно. Мне этот процесс нравится. Мне кажется, что это хорошо.
В смысле насилия?
В смысле, что не осуждает.
Раньше было выше, когда разница.
И тогда, опять же, то, что мы видим, и то, что мы слышим, такие термины специальные, victim blaming, да, когда обвинять женщину, говорить ей, что она сама виновата, стала плохим тоном,
да,
фактически. Fat-shaming, slut-shaming, да, это, такие явления, которые уже в социуме осуждаются. И правда, там рост толерантности, он некоторым происходит, это то, что ты мне даже сказала, да, что, в общем, к детям другое отношение, к детям с особыми потребностями другое отношение, с партией вообще в какие-то
У меня еще интересно наблюдение про насилие, о том, что это же военные годы, и о том, что количество мужчин становилось меньше, и даже если происходило это насилие, оно не принято было говорить, иначе. а женщины были, вот даже стали появляться военные заметки о том, что как относились к женщинам. Mm-hmm. Вот, и если с пренебрежением, если она была там с мужчинами там, в военных действиях, там, в гарнизоне, то к ней пренебрежительно относились.
Последний признак, который я назову, там дальше, может, если у вас какие-то мысли появятся, буду рада, да, изменение института семьи в связи со всем этим. Ну, помимо того, кстати, тот же Доплер предсказал легализацию однополых браков, и действительно, в общем, большой части цивилизованного мира это произошло, но и сама семья меняется. В силу того, что женщине сейчас не нужно полностью зависеть от мужчины, что женщина может работать, что мужчина не обязан содержать семью. В общем, есть возможность выбирать разные формы отношений. Ну, нужда в отношениях по-прежнему осталась, как ни крути. Просто формы отношений сейчас совсем такие разнообразные. Ну, например, форма гостевого брака. Например, это такое явление, я еще не знаю, как к нему относиться, но оно есть, да, это полиаморность. Это партнерство разного рода. Это такие семьи, когда, например, были муж и жена, родили детей. Потом она вышла замуж, он вступил в партнерство с другим мужчиной. Дети при этом, в общем, бывают и в той семье, и в другой семье. Там появились новые дети, и все они как-то между собой дружат и общаются. Да, и есть вполне себе такие случаи, в которых я слышала, когда вся эта большая семья приходит на психотерапию, потому что ну, что-то там, ну, например, с ребенком какие-то проблемы, они не могут понять, что они делают.
Но, кстати, считается, что как раз члены таких семей, они гораздо более открыты процессу психотерапии, чем другими. Вообще, к себе, к людям.
Вот, ну, это такая интересная штука. Вот, и в связи со всем этим, есть изменения в психиатрии очень конкретные, да, потому что периодически пересматривается взгляд, там, например, на перечень заболеваний. Что-то убирается, что-то выделяется в новые классы заболеваний, что-то добавляется, например. Ну вот, ДСМ, нарциссизм, стал скорее вариантом нормы. Выделили орторексию в отдельный пункт. Орторексия, если кто не помнит, это такое расстройство пищевого поведения, наверное, я не очень хороша в этих темах, да, но когда очень выбирается там, некоторые условно здоровый образ жизни, здоровое питание и нарушение цикла здорового питания, как-то очень тяжело и болезненно переживается пациентам и клиентам. Например, с истерией прикольно, что если помните, я там Шпейт и его коллеги, они так в основном про истерию говорили, о том, что она преобладает. Но сейчас немножко информация другая. Истерия вот до 90-го года она была включена в МФБ 9 тогда еще, да, а потом ее расформировали. Ну, то есть она общая. Этот диагноз просто официально не используется, потому что этот диагноз слишком много значит и не очень понятно что, и ее уточнили на ряд там заболеваний, там уточненные тревожные расстройства, диссоциативные расстройства, соматоформные расстройства и так далее. Ну, то есть истерии как заболевание сейчас, в общем, фактически ну, в смысле, есть, но нужно уточнять, что она в виду имеет. Да. И зато на третий класс у нас выходит сейчас что, как вы думаете? По смелым прогнозам, депрессия должна была на 2020 год занимать второе место. Второе место она занимает уже, если ничего не напутала, сейчас. То есть к 2020 году обещают, что она выйдет на первое все-таки место.
Ну,
после ишемической болезни.
Это причина
такая.
Поинвалидизация,
да. Вот, и потом дальше, то, с чем мы точно сталкиваемся в практике, то, с чем я сталкиваюсь в практике, вы наверняка замечаете и собственные симптоматики, очень распространены сейчас тревожные расстройства и тревога. Как это происходит, с чем это связано? Есть такое понятие, как социальная тревога, да, это тревога связана с какими-то внешними факторами, ну например, чего-то просто в мире произошло. Если мы так с вами сидим, тут разговариваем о чем-то, а за окном, ну, вспышка какая-то будет, например. Конечно, мы испытаем тревогу. Фоновую тревогу мы испытываем постоянно, потому что мы все время на связи с миром. И мы прям для того, чтобы от мира отключиться, там просто телефон перед сном отложить, нужно специальное усилие какое-то проделать. Ну, то есть оно у меня, телефон очень тревожный. Соответственно, а тревога там, мне кажется, для того и нужна, для того, чтобы искать фигуру какую-то, да, которая на меня влияет, и как-то с ней обращаться. Вот когда тревога перейдет в фигуру, да, он, скорее всего, оформится в страх или наоборот, там, в облегчение. И все завершится хорошо. А фигур слишком много. Представьте, что вы зашли в торговый центр, и сразу на вас, значит, эти какие-то транспаранты, что-то мигает, какие-то люди к вам, впихивают бумажки, какие-то яркие вещи. Вы на все это отвлекаете, куча людей проходит мимо вас, пахнет с одной стороны кофе, с другой стороны мороженым, сигаретами. Количество вот этих внешних стимулов, оно зашкаливает. И в этом смысле, конечно, ну, тревога – это самое логичное, что можно испытать в этот момент. Поэтому с нашими клиентами, даже если они не сообщают о своей тревоге, во-первых, они могут быть совершенно нечувствительны.
Один на трамвай едет, другой на Порше. Это вообще...
А это же клиент, кстати. Как-то кто-то трамвай, я смеялась. Вот. И тогда наша задача как терапевта все-таки делать эту тревогу фигурой и смотреть, в каком состоянии, в общем, это у клиента и работается. Панические атаки, кстати, вот какую-то ту же категорию. Я про них отдельно рассказывать не буду, да, потому что, по-моему, только на этой конференции было пару мастер-классов, потому что кому интересно, то был. У меня было еще такое предположение, что диссоциативное расстройство может быть на клинический план. Я прям про это специально с Дроздовой поговорила, потому что мне было интересно. Она сказала, что скорее все-таки речь о диссоциации, как о механизме психологической защиты. Я прям не могла понять, что такое диссоциация, пока вчера не судила себя на одном странном переживании. Я готовилась, я продолжала готовиться к этой лекции и поняла, и почувствовала, что я заболела. Температура поднялась, что-то болело, как-то мне было очень плохо, при этом я была в дичайшей тревоге, потому что я очень... Так трудно мне с публичными выступлениями бывает иногда. И параллельно с этим я сидела и спокойно печатала тексты доклада. То есть я вот какая-то часть у меня отщепленная была, которая печатала тексты доклада, причем без перерывов, там вот просто печатала, а другая часть меня делала так, завтра доклад, что делать. Да? И я прям в какой-то момент я, кажется, осознала, что такое диссоциация. И прям хорошо стало. Ну вот.
Счепилось.
Да. Диссоциация, в общем, помогает. Диссоциация – такой процесс, когда мой компьютер, мой внутренний компьютер, да, моя психика зависает. Ну, там, сосредотачивается, например, на чем-то одном, пытается решить какую-то задачу. Ну, и подзависла. Вот. А Дроздова как раз предположила, что аутизм может очень прикольно развиваться на фоне всего происходящего, потому что у аутистов есть прекрасное свойство. Они очень неудобны в жизни, но у них есть прекрасное свойство. Они дозируют информацию просто на входе. У них такой мощный фильтр. Ты там требуй от него, проси, показывай ему картинки. Он в этот момент там начнет, например, кричать, и весь его, вся информация будет ограничена очень звуком и голосом. Он это умеет дозировать.
А минус аутизма не взяли?
Приобрести
нельзя ли?
Вот тоже интересно, как, например, обращаться с синдромом паранойи, потому что, ну, шутка вот эта сильно знаменитая, да, если у вас нет паранойи, то вы не знаете, что за вами не следят. За вами сейчас следят, и вы это сами себе организовываете, когда вывешиваете фоточку в Facebook. Более того, потому что такое есть...
Только для друзей.
Ну, например, да, но все равно, знаешь, там между экспрессионизмом и паранойей, потому что хочется нравиться, а с другой стороны не хочется не нравиться, а что они подумают, а тот, кто ничего не сказал, что он имел в виду.
Вот это вот зря. Все остальное я знал, что ну, нравится, кому-то нравится, кому-то не нравится, а вот про не поставил, это вообще...
Что они... А, это про что это?
Кто-то не поставил, скорее всего, не посмотрел.
И опять
же, что они не имели в виду?
Так легко мы не успокаиваем. То есть, это решение конфликта.
Да, да.
Ну, это просто отдельная категория людей, которые не интересуются мной. Что с ними происходит и почему они это делают?
Почему
они
не интересуются?
Странные люди.
Странные люди, и то, что он за них заинтересовался, он мне этим что-то сказал. Ну это что?
Почему он не поставил мне лайк, да? Вчера ставил, сегодня не поставил.
Наверное, специально. Ну, если про паранойю. Поэтому, вот паранойя, кстати, прям неплохо, мне кажется, в данной ситуации, потому что она позволяет... Например, дозировать свои контакты с миром. Ну, типа, стало мне казаться. Я, по крайней мере, это переживаю таким образом.
Если,
мне кажется, что слишком что-то много людей меня видит, то проще мне сделать так, чтобы меньшее количество людей меня видело. Например, там ничего не постить. Или уйти в какое-то место, где будет мало людей. Или будут такие люди, чьи взгляд меня не пугают. Как-то так. Вот. Вот это, кстати, то, о чем я тоже говорила. Если провести такой мысленный эксперимент, даже не мысленный, такие вот ситуации регулярно бывают, когда хочешь, чтобы тебя никто не узнал. Такая инкогнита. Ну, типа аноним. Или там завела уже аккаунт, чтобы подружить, ну, смотреть на тех, кого интересно, но чтобы они про это не знали. Вот такие аккаунты обычно вычисляются первыми. Ну, потому что для этого есть вся, в общем, техническая база. Ну, выяснить, найти этого человека прикольно. Ну, вроде как, желание такое параноидальное хорошее, а вызывает совершенно обратное. Вот. Так, у нас, я, наверное, еще вот скажу пару слов, потому что я немножко затянула лекцию, наверное, все-таки хочется еще ваши размышления послушать и вопросы. Я выписала клиентов, которые за последние пару лет у меня появились, таких необычных, которых не было ну, раньше. Или ну, там они как-то они плавно появлялись, да, но вот сейчас чего-то новенькое в каком-то довольном объеме. Например, это такие новые условно иммигранты, которых иммигрантами называть нельзя, потому что они скорее граждане и гражданки мира. Это такие люди, которые переехали, но не переживают такую адаптацию, как иммигрант, который переживал 20 лет назад, который там откладывал деньги на билет, прям собирался, обращался с родственниками, переживал знакомство с новой средой, подстраивался под ментальность, заводил контакты, сталкивался с одиночеством, с разочарованием. Ну, вот это вот.
Писал песни.
Вот. А сейчас как-то оно так... Прикольненько. Ну, типа, может мне клиентка сказать, ну, я поживу сейчас в Лондоне пару лет, потом, не знаю, может, перееду во Францию, например. Во Франции я еще не была, мне интересно. И это совершенно иначе переживаемые вещи. Вот. Это, потому что, когда ко мне такой человек попадает в терапию, я начинаю с ним над адаптацией работать, а ему, в общем, он иначе адаптирован. К нему вот эти классические способы уже не подходят. Увеличилось количество клиентов из IT-сектора. Вот, например, вчера на докладе Шираева, на лекции Шираева рассказывала о том, что шизоидно-организованные личности, ну, так, с трудом приходят. Но я заметила, что, я не знаю, схоже это мнение или нет, но у меня действительно среди клиентов айтишников достаточно много шизоидно-организованных. И это прикольно, что они приходят с запросами интересненько. Как я устроен, как другие устроены. Ну, важно про это говорить. Ну, вроде как выйти из зоны собственного комфорта, из собственного мира. И вполне они очень успешно и с удовольствием работают, входят, читают программы, становятся блестящими терапевтами. И есть такие примеры. Достаточно хорошо. Вот. И начали ходить на терапию. Я долго подбирала слово. И подобрала странное слово «чудики». Это такие люди, ну, можно их диагностировать каким-то образом, и у каждого будет ну, какое-то свое отделение. Но это такие люди, которым раньше как будто бы места не было. Ну, Потому что там можно к субкультурам относить. Да? А вроде вот люди, которые к субкультурам не относятся, но им важно как-то про себя понимать.
И вместо него идти.
А вот в социуме, знаешь, что, например, приходит, ну, в социуме, условно, так, когда я говорю социум, я всегда беру кавычки, потому что нужно прояснять, что имеется в виду. Например, в университете, там, на ГУПе, всегда же был какой-то человек странненький. И вроде психического заболевания у него никакого нет, такого диагноза. Ну, может, это студенты-психологи, когда везде диагностировали, себя тоже. Ну, такой непонятный, странненький. Да, и если раньше, например, можно было странненького просто, ну, там, сделать аутсайдеров, и у него там судьба по какому-то пути шла, то сейчас, в общем, есть интернет, и много странных людей могут вполне там жить друг друга, обидеться,
так далее. И,
ну, выходить на другие, в общем, как-то про это говорить, без риска, что их социализировать и делать нормально. Вот, наверное, то, что я хотела сказать, то, что я успела сказать, вот оно такое. Есть у вас какие-то свои идеи? Мира, клиентов, терапевтов.
Во-первых, тебе большое спасибо. Очень интересная реакция. И по поводу того, про интернет, опять же, то, что ты говорила про космополитичность какую-нибудь, про клиентов, которые легко передвигаются по миру, и у них совершенно другая адаптивность к каким-то новым условиям жизни. И сразу тогда... А почему? Потому что все чаще тоже я замечаю, в терапии у меня там есть пара, например, семейная, да, там, где он иностранец, она живет здесь, они живут то здесь, то за границей, ну как-то так. Про то, что у нас появляется общий культурный контекст. То есть раньше мы все очень много говорили про наш менталитет, ну как наш менталитет, их менталитет, тех менталитет. А сейчас, как бы, помимо того, что, конечно же, есть наш менталитет и их менталитет, еще есть общемировой какой-то культурный контекст, общемировой менталитет, куда там и культура, и литература, и, ну, какие-то много всего, там и новости, и политика, события, все это куда попадает, и как бы благодаря интернету, как бы у нас у всех появляется вот этот общий культурный контекст, это очень интересно. И насколько это расширяет, кроме этого есть обратная сторона, как эта тревога, которая фоновая постоянно, в частности, одна из, ну, таких плохих сторон, ну, допустим, так, если сказать в кавычках. А вот очень прикольно, сколько это дает, ну, с другой стороны, сколько возможностей. Ну, такое интересное время. Ну, это много таких нюансов, правда, интересно, как это все запускается и как это на все влияет.
Может ли в будущем произойти что-то такое, чтобы вот условно, да, опять же, там война, интернет выключили, и с нашей психикой тогда случилось уже что-то непоправимое. То есть когда интернет станет уже просто частью психики.
Я думаю, что это уже произошло.
Ну, я имею в виду прям такой серьезный, глобальный.
Я когда общаюсь с молодежью, ну, я читала лекцию у студентов, лингвистов первого курса. Они же другие. У них есть флешка для головы. Они могут найти любую информацию в любой момент времени. Это я еще попытаюсь вспомнить, а потом начну гуглить. И то я начну гуглить, если я не смогла вспомнить, буду на себя злиться, обвинять себя в плохой памяти там, и так далее. У них это работает как-то уже совсем иначе. Поэтому мне кажется, что прям если такая катастрофа произойдет, будет плохо. Да, и сложнее будет. Хотя черт его знает, мне кажется, вот.
Ну, правда, если вдруг мы в конце концов вообще вот даже от этого откажемся и все перейдем на чипы. Да, и весь интернет у нас будет здесь. Раз в какой-то момент и вот это вот выключилось, а вместе с ним выключилось что-то еще там.
А, знаешь, Степ, вот есть же такие тренинги, группы всякие, да, когда ты ходишь, например, три дня молчания. И люди, которые там бывали, переживают удивительные вещи. Да? Но просто когда через три дня эта экзекуция закончится, с этим смириться можно.
Ну,
потому что
да,
там с мыслями, которые в голове были. Я как-то этот эксперимент над собой случайно провела, забыла просто телефон. Я шла к морю и забыла телефон на интенсиве в комнате. И я впервые за долгое время поняла, что, оказывается, мои мысли прям звучат. Ну, то есть это не голоса в голове, как подумать. Но у них какое-то вот прям другое звучание. И я как-то замедлилась моментально. Потом поняла, что это очень интересно. И прям провела с тобой незабываемое классное время. И с радостью побежала обратно в мир, потому что как-то...
Обратно в мир, хорошая
правда. Мне кажется, да, это правда ключевая. Я думала, что будет очень, очень сложно и у психиатров, кто не...